Пожалуйста, Штирлиц.
Впрочем, что это я?
Вейзенмайер рассмеялся. Мягкое лицо его стало открыто нежным, как будто он приготовился слушать таинственную историю про карибских пиратов. — Почему я должен давать вам разрешение? Мы же уговорились, без всяких чинопочитаний.
— Я думаю, что Зоненброку будет трудно.
— Вы говорите по-русски?
— Очень слабо. Я посещал курсы, — ответил Штирлиц. — Очень слабо.
— Почему вам кажется, что Зоненброку будет труднее, чем нам?
— Не знаю, в совершенстве языка.
Видите ли, русские, особенно в эмиграции, обостренно чутки к вниманию германских, английских и американских представителей. Впрочем, у себя на родине они тоже испытывают гипертрофированное почтение к иностранцам. Если вы хотите вкусно поесть в московском или петербургском ресторанах, никогда не говорите по-русски. Обязательно на своем языке. Но вот если вы поблагодарите русского после вкусного обеда или скажете ему, как вы поживаете, но обязательно с акцентом, он будет в восторге. Что делать? Каждая нация имеет свои странности. Я думаю, что русская эмиграция пойдет на контакты с немецким инженером Зоненброком, который, к тому же, что-то понимает по-славянски. Причем начинает разговоры с подобранными кандидатами. Зоненброк станет с вопроса, чем можно помочь русским изгнанникам. Какая форма материальной, то есть финансовой и духовной помощи необходима сейчас истрадавшимся эмигрантам? Слух о таком немце разнесется немедленно. И мы сможем, как химики по лакмусовой бумаге, определить, кто из эмигрантов станет помогать нам в будущем, а кто окажется нашим противником.
«Зачем они нам?» — поморщился Штирлиц.
«Мы же едем не в связи с кампанией против Москвы». «Вы так думаете?» — улыбнулся Вейзенмайер. «А каковы соображения нашего дорогого Дица?»
«Я думаю, что вы правы, штандартенфюрер. Не считайте, что я так говорю с желанием угодить вам, просто ваша мысль кажется мне очень ловкой».
«Ловкой?» Вейзенмайер снова улыбнулся своей обезоруживающей внезапной улыбкой.
«А нет, я хотел сказать умный».
«А почему? Ловко это, пожалуй, точнее, чем умный», — заметил Вейзенмайер. «Вам, Диц, между прочим, придется работать ловко, именно ловко. Поймите, друзья, Югославия — страна поразительная. Это капля воды, в которой собран весь славянский мир. Мы — экспериментаторы будущего. Нам предстоит постичь, как себя поведут славянские племена, населяющие Югославию. Где истоки центробежных и в чем секрет центростремительных сил? А именно эти силы, точнее, преобладание одной из них, разваливают большое государство на маленькие княжества, лидеры которых смотрят в рот большому хозяину. Вот что в конечном счете нам предстоит понять, друзья. Вам ясна задача, Штирлиц?
Нет.
То есть?
Я должен получить приказ. Встретиться с тем-то, провести беседу там-то, остановиться на вопросах таких-то. Я не тщеславен, просто я люблю выполнять задуманное мудрыми начальниками. Такой уж я тип штандартенфюрер.
Фу, как скучно, — сказал Вейзенмайер, и Штирлиц почувствовал, что его ответ пришелся штандартенфюреру по душе. Они вылетели в Загреб около полуночи. Диц не успел попрощаться с женой, которая уехала к матери в Веймар, и поэтому сидел в хвосте самолета злой, грыз ноготь на мизинце, и его постоянная улыбка казалась гримасой боли на лице смелого человека, который боится стоматологов. Зоненброк старался уснуть, чтобы не слышать нудного жужжания Вейзенмайера, рассказывавшего Штирлицу историю написания оперы «Царская невеста». Зоненброку хотелось поскорее остаться одному, чтобы не видеть этого Вейзенмайера, который умел так утонченно унижать и, не скрывая, радоваться, что он может унижать людей старше себя и опытней. Когда летчик сказал, что самолет через 10 минут прибывает в Загреб, Вейзенмайер внимательно оглядел своих спутников и сказал: «Итак, друзья, давайте прощаться. Со мной контакт вам поддерживать нет смысла. Я займусь своими делами, а вы своими. На аэродроме нас встретит оберштурмбанфюрер Фохт. Он будет руководить вашей работой. Только через него выходите на связь со мной, только через него. Связь с центром также через Фохта». Это было полной неожиданностью для всех. Каждый в той или иной мере был проинструктирован своим руководством смотреть за Вейзенмайером. И он понимал это. Он не хотел ни с кем делить лавры победы. У него свой замысел, и он будет работать так, как он считает нужным, не оглядываясь на самых ближних. Время за него. А победителей не судят. Гиммлер, Риббентроп и Розенберг оценят его работу потом. А пока его помощники ничего не успеют сообщить в Берлин, и никто не сможет ему помешать. А уж на самый крайний случай он знает, к кому обратиться за помощью. Советник фюрера по вопросам мировой экономики Вильгельм Кеплер сможет выйти с его вопросом к фюреру напрямую, поверх всех и всяческих ведомственных барьеров. Мио и Ганна шли по мягкому полю аэродрома, и рев моторов в темноте, и перемигивание фонариков на крыльях, и запах набухающих почек, и прогорклый вкус синего дыма, доносившегося с выхлопами уставших моторов. Все это исчезло для мужчины, потому что Ганна сказала «нет».
«Почему?»
«Нельзя быть жестоким, Мия».
«Но мы же любим с тобой друг друга. Когда ты позвонила мне, я бросил все и понесся к тебе».
«Прости меня, милый, пожалуйста, если только можешь, прости меня. Я отправила тебе потом две телеграммы.
Я сразу полетел к тебе. Что случилось? Почему ты говоришь нет?»
«Потому что я прожила с ним 10 лет. Потому что у меня есть сын. У нас есть сын, который любит отца. Потому что у нас есть дом. Потому что мальчик любит свой дом и делается будто маленький мышонок, когда видит, как мы ссоримся».
«Он же не любит тебя. Взик живет только собой, своей газетой. Ты же говорила мне, что все эти 10 лет были для тебя годами унижений и мук».
«Я представила себе, как мы улетим и как будем жить с тобой в Лозанне, и как мальчик будет спрашивать, где отец, и как ему называть тебя, и как я буду вспоминать наш со Звонимиром первый год, когда я была счастлива. Мию, родной, это так трудно. Отрешиться от лет, прожитых вместе с человеком, когда его привычки делаются твоими, когда ты смеешься его шуткам, когда ты ненавидишь его и вдруг чувствуешь, что ненависть эта рождена любовью».
«Зачем ты позвонила мне, чтобы я приехал?»
«Прости меня».
Он остановился, поставил возле ног плоский чемоданчик, закурил. «Что же, улетать обратно?»
«Зачем ты любишь меня, Мия?»
«Мне улететь?»
«Ох, да откуда я знаю, как надо поступать? Я ничего не знаю. Я привыкла идти туда, куда ведут, понимаешь? Я думаю, готовлюсь, принимаю решение, а потом сажусь на стул и снимаю пальто».
Он обнял Ганну, повернул к себе ее осунувшееся за эти месяцы лицо и приблизил к себе. Она закрыла глаза и потянулась к нему, любяще и безвольно. «Я останусь с тобой. И как ты пришла на аэродром, что ты сказала ему?»
«Он сейчас сидит в газете. Они все сошли с ума со своей политикой. Он вообще почти не бывает дома».
«Хочешь, я сам поговорю с ним?»
«Ты не знаешь Зика».
«Я его очень хорошо знаю».
«Мне тоже казалось, что я его знаю. Мне казалось, что он слабовольный человек, без второго дна. Плывет по жизни, пока плывется».
«Ты любишь его?»
«Не знаю. Нет. Хотя я привыкла, понимаешь, я привыкла».
«К нему или к его деньгам?»
«И к тому, и к другому».
«Ты говоришь совсем не то, что думаешь. Просто ты приняла решение, а потом испугалась. Это реакция, понимаешь? Ты готовилась к своему решению, нет, к нашему решению. А теперь наступила разрядка. Ганка, любимая, нежная моя, нам же так хорошо с тобой. Ну что ты?
Ты не рада мне? Господи, если б ты знал, как я тебе рада. Только я совсем не знаю, что мне делать, Мия».
«Ты можешь ему сказать: Звонимир, я ухожу от тебя. Наверное, так будет лучше и для тебя. Если ты сможешь помогать чем-то сыну, помоги. Нет, мы проживем и так. Можешь? Или нет?»
«Я ему столько всякого говорила, Мия. Я могу ему сказать все. А он позавчера приехал из редакции белый, с синяками, глаза ввалились, лег на тахту и уснул. Он спал 15 минут, а потом пошел к мальчику, стоял над его кроватью, смотрел на него. Так смотрел, Мия, так страшно смотрел. А потом сказал, что мне надо будет увезти сына в горы, потому что может начаться война».
«Какая война? Что за глупости? Здесь Гитлер не начнет войну. Ему хватает дела без Югославии. А Звонимир просто пугает тебя. Он игрок. Артист. Почувствовал, что ты стала иной. Что тебе плохо с ним, и стал играть».
«Нет, Взик артист, это верно, но только он очень любит сына».
«Когда любят сына, тогда они унижают его мать. Едь в город. Завтра утром ты соберешься, я закажу билеты в Лозанну. Едем».
Огромная машина бесшумно вынырнула из рассветных облаков и пошла на посадку. Стремительная тень накрыла Мию и Ганну, и женщина в страхе прижалась к Мию.
Что-то глупенькое, мы ведь не на посадочной площадке.
Не бойся. Она не могла объяснить, от чего она так испугалась. Но она верно почувствовала опасность. И не потому, что в этом самолете прилетел Вейзенмайер. Именно с такого юнкерса через 10 дней нацисты сбросят бомбы, которые убьют и ее сына.
Знакомьтесь, друзья.
Это ваш непосредственный руководитель, оберштурмбанфюрер Фогт.
Очень приятно, Диц.